Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Говорить сегодня будем о личных границах, без агрессии. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва». 94.8 FM. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, почему вопрос защиты личных границ актуален?
Он и был, и всегда будет, и есть актуален. Почему? Во-первых, потому что мы, скажем так, высшие представители животного мира. Это, что это значит? Мы развились лучше, чем многие представители животного мира с точки зрения нашей, значит, там, мозговой деятельности.
Эволюция.
Несмотря на это, да, мы являемся носителями огромного количества животных механизмов, которые так, называются так, такими, знаете, понятиями типа рептильный мозг или наши некоторые такие генетические, геномные вообще предрасположенности в поведении. Соответственно, всяческие там рефлексы у нас работают, инстинкты. И получается, что с одной стороны, мы существа социальные, то есть нам все время нужна стая, которой мы принадлежим. Благодаря этому мы, скажем так, работаем со своим чувством безопасности, да, то есть когда мы в одиночестве, мы все время перманентно ощущаем опасность, да, и некую свою уязвимость. А во-вторых, ничего нет более естественного для животного, чем постоянно отстаивать свои границы и нарушать чужие. То есть, если вы посмотрите на любых представителей животного мира, то там будет вообще, неважно вообще, какие это будут животные, там будет постоянно использоваться во взаимодействии именно этот прием. То есть, любое животное, оно все время пытается доказать, кто главнее, кто сильнее, кто имеет больше прав на территорию и на какие-то ресурсы. Соответственно, этот механизм, он присущ и нам. Хотим мы это признавать, не хотим. Но так как мы, психологи, опираемся, в общем-то, на все части нашей психики, да, и на более развитые, и на более примитивные, то защита личных границ, это является абсолютно естественной и необходимой, скажем так, необходимым механизмом, который мы используем на сегодняшний день в коммуникациях.
Да.
Если человек об этом не задумывается, если человек не анализирует, как он это делает, вариант первый. Его этому научили в детстве, и он это делает просто бессознательно, умеет и все, и он даже об этом не думает, что у него это происходит. Другое дело, когда человек не умеет, и он просто всю жизнь страдает от того, что он не знает, как управляться вообще вот с этим внешним давлением, и вообще не понимает, почему на него все время кто-то давит, почему все время кто-то от него что-то хочет, и кто-то все время пытается нарушить его какой-то комфорт, он не понимает. У нас есть бессознательные реакции, да, и мы бессознательно, если мы не понимаем, где наши границы, где чужие, мы бессознательно все время провоцируем бессознательное других людей для того, чтобы они эти границы все время проверяли на прочность или даже нарушали у нас.
А как вообще понять, где эти границы у себя и у других?
Такое дело, что мы можем только понять, где наша граница, наша собственная. Мы никогда не можем почувствовать границу других людей. Никогда. Потому что так выходит, что если мы чувствуем нашу границу, то мы ни сами за нее не выходим, ни других за нее не пускаем. Смотрите, это такое эфемерное понятие, да, вот этой границы. Это такой незримый барьер, условно некая дистанция коммуникационная. Причем у нас был уже однажды в 23-м году эфир про личные границы. Я там говорила, что мы с разными людьми устанавливаем эти границы по-разному.
Это
с кем-то
правда.
Это будет очень жесткая граница, она будет далеко находиться, условно, от нашей души, от нашего сердца. Какая-то граница будет очень мягкая, будет находиться рядышком с нами для наших самых близких, любимых людей, да? Кого-то мы вообще, в принципе, мимо себя пропускаем, он не может пробиться вообще, в принципе, к нам ни в сознание, ни в бессознание, да? И получается, что граница – это такая вещь, она все время, она ситуационная, с разными людьми по-разному. Но в целом она всегда есть. И вот мы сами не переходим ее и других не допускаем. А что там у других людей, мы обычно не знаем.
Это как будто в идеале, сами не допускаем, да?
Да,
и
это
того
в идеале.
Же требуем от других людей, но так не всегда получается.
Дело в том, что если мы понимаем, что они есть, вот мы не знаем, где эти границы, да, но мы понимаем, что они есть. В этом случае мы все время пытаемся их нащупать. Мы все время пытаемся, и я скажу так, что пытаемся не безрезультатно. То есть обычно мы вдруг понимаем, как с нами можно, как с нами нельзя. И стало быть, к нам приходит понимание, как с другими можно, как с другими нельзя.
Но это же еще меняется наверняка с возрастом, с каким-то жизненным опытом, с нашим настроением. Не знаю, сегодня у нас одни границы, завтра другие. Или все-таки бывают какие-то, знаете, такие столпы из границ, которые...
Я бы сказала так. Меняются. Вообще это будет зависеть от того, как вы воспитывали нас в детстве, да? Потому что, естественно, что так как мы говорим о таких очень глубоких бессознательных животных механизмах, все это проявлялось прежде всего в нашем детском возрасте. Было очень ярко в нашем детском возрасте. Если нас в детстве не научили... Соответственно, мы можем осознанно учить этому себя уже во взрослом периоде. И здесь, естественно, многое зависит от нашего опыта, но самое главное от того, задумываемся ли мы, насколько это важно в коммуникации. Потому что вот что будет, если у человека эти границы не сформированы? Вообще представление, ну, не верит он, что это очень важно, да, или думает, что это, ну, это вот такая придумка современных психологов, какие-то границы, вот принято о них говорят, все про них говорят, а так как мы их не видим, не понимаем, что это, то, в общем-то, это может быть и не важно. Что обычно происходит? Первое. У человека в жизни возникает очень много разных условий, под которые ему бесконечно приходится подстраиваться. То есть человек чувствует, что он все время, практически каждый день, должен подстраиваться под какие-то внешние условия, которые он не может принять.
То есть быть удобным.
В том числе, да. Дальше. Он очень часто отказывается от того, что он хочет сам. Ну, то есть он чего-то желает, но ему приходится от этого отказаться, потому что кому-то что-то другим вот надо, да. То есть хотел купить себе не купил, потому что надо...
Подумал о другом.
Да, надо, надо другому. Очень часто приходится делать то, чего человек на самом деле не хочет делать. Не хочу ехать на дачу, но надо, ну, потому что мама сказала, там, примерно так, да. Очень часто... значимые части жизни человека, такие как отношения, карьера, выбор учебы, выбор окружения, начинают контролироваться кем-то извне. Родителями, партнерами, какими-то братьями, сестрами. То есть кто-то извне вмешивается и говорит, что должно мнение, у него в жизни быть, куда он должен идти, что он должен делать, кого он должен выбирать. Да? В ключевых вопросах жизни. Что купить? Что надеть,
как подстричься,
как вообще себя вести, куда ходить, начинает преобладать воля чужого человека. То есть человек начинает думать, как мне подстричься так, чтобы понравиться моему партнеру, что мне надеть, чтобы ему или ей понравилось.
Ну, то есть человек без границ, он всю эту информацию слышит, и он ее воспринимает. А если бы у него были границы, он бы говорил, например...
Ну, он очень часто делает, не осознавая, что это чужая воля. Одеваюсь, как ему нравится. Общаюсь только с тем, с кем он мне разрешает. Веду себя ровно так, как, за что меня хвалят родители. Там, примерно так, да? А в жизни появляется очень много ненужных, на самом деле ненужных человеку целей. То есть человек начинает идти к какой-то цели, которая ему, по сути, не нужна. Вот абсолютно не нужна.
Навязали.
Да, ну, например, человек начинает там своей целью видеть, не знаю, там, продвижение по карьере конкретно в этой организации, да. А его собственная цель вообще может быть другая. Он вообще может хотеть сменить работу. Но так как ему извне говорят, вот кто-то более авторитетный говорит, что нет, ты должен остаться здесь, так будет удобнее всей нашей семье. И вот здесь, в общем-то, ну, идти и рыть, да, то человек говорит, ну, ладно, хорошо, раз всей семье будет удобнее здесь, то я остаюсь, я как бы буду. Счастлив он сам при этом? Конечно же, нет, да. А очень часто человеку приходится подавлять свои реальные эмоции, потому что его реальные эмоции окружению неудобны. А раз они окружению неудобны, окружение как-то на них негативно реагирует, да, демонстрирует. И он вынести вот этот негатив от окружения не может. Очень часто человек ловит себя на том, что он терпит какие-то страдания, ну, то есть он страдает по какому-то поводу, но не понимает, почему он это терпит. То есть можно не терпеть, но он продолжает. Терплю и терплю. Какой-то дискомфорт. Разный, да? Очень часто человек начинает испытывать такие эмоции, как стыд и вина. Только-только что-то смог себе позволить лично для себя, хоть что-то. И сразу чувствует вину, почему я куда-то пошел с друзьями отдохнуть, а жена не пошла никуда вместе со мной, а я не пошел вместе с ней дома сидеть, потому что она устала там, да, и вот я чувствую вину, потому что я это себе позволил, да. Скорее всего, такие люди ловят себя на том, что им почему-то недоплачивают. Ну, то есть они не могут условно пойти и потребовать для себя ровно той оплаты, которую они заслуживают. Очень часто такие люди прямо коллекционируют вокруг себя всех тех, кто обожает нарушать границы, то есть деспотичных, токсичных и паразитирующих людей.
Почему это происходит?
Мы сегодня поговорим, потому что работает бессознательное. Вот мы сегодня поговорим обязательно про уровни токсичности вообще людей, да, существуют некие градации. Это моя личная грададация.
Поэтому
я ее обязательно описала, потому что уровень токсичности у людей, да, бывает разным, да. И люди, у которых плохо с границами, они очень редко получают благодарность за свою работу.
Они ждут эту благодарность?
Они ее ждут, они рассчитывают, что она должна быть, но они ее не получают. Но при этом продолжают, скажем так, демонстрировать свою лояльность, оказывать услуги, брать на себя какую-то повышенную ответственность, все-таки в ожидании этой благодарности.
То есть первично то, что им нужно, да, это благодарность получается.
Что нужно вообще таким людям, да, то есть почему они, ну, как бы не могут простроить эти границы? Здесь надо, наверное, все-таки пойти в детство и ответить на вопрос, а что происходит с нами, когда границы формируются, то есть почему мы вырастаем, так называемые.
Что было с нами в детстве?
Да. Здесь мы идем в возраст примерно 3 лет, и там есть возраст, который называется «я сам», или, ну, они в разных психологических школах чуть-чуть по-разному эти кризисы называются. И вот одно из самых ярких названий – это кризис негативизма. Да, вот кризис 3 лет. Что это такое? Это если у кого-то были детки 3 лет, они сейчас вспомнят, эти мамы и папы, что в этом возрасте примерно 3-3,5 года ребенок на любой вопрос, на любое предложение говорит «нет». Он отрицает абсолютно все. И он устраивает скандал по-маломальскому, вот вообще, вот что только не так не по его, что только ему не дали, не купили, не дай бог, где-то ущемили там в его желаниях, соответственно, он устраивает гигантский скандал. И вот этот кризис негативизма, его нельзя недооценивать, вот этот кризис 3-3,5 лет. Ребенок в этот момент, мы все когда-то были детьми, и у нас у всех будут дети, соответственно, или есть дети, вот ребенок в этом возрасте, это проходит невероятно значимый этап. Об этом очень многие родители не догадываются. Вот 99% родителей об этом не догадываются. Как важен именно этот возраст. Почему? Потому что именно в этот момент ребенок и познает, что такое границы. И есть два пути самых неблагоприятных для нас всех, как разрешается этот кризис негативизма или кризис «я сам», кризис 3 лет. Первый самый неблагоприятный путь – это когда ребенок становится тем самым маминой гордостью, папиной гордостью. То есть ребенок очень послушный, покладистый, тихий, исполнительный, спокойный. Вот все мамы и папы, которые мечтают, что ребенок ведет себя именно так, вот что скажешь, то и делают. Вот у нас никаких скандалов нет. Сказал, положи, положил. Сказал, не трогай, не трогает. Да? Что я ему даю, что я ему сварю, то и ест. Что надеваю, то и, значит, и так далее. И обычно ребенок-то в целом в 3 года, если все идет по возрасту, если все созревает по возрасту, и он растет в достаточно дружественной семье, ребенок в этом возрасте войдет в этот негативизм. Он будет это делать именно потому, что это период, где он проверяет, так сказать, этот мир на
нервы
на вопрос, что можно, что нельзя. Да. В том числе, да, ну а да, родители да, как да. представители этого мира.
Да.
И вот тут, если родители уже заранее подавили, скажем так, в ребенке волю, или не сформировали ее, да, или ребенок боится родителей, или родители очень агрессивно и активно подавляют вот эти вот проявления ребенка, бунтов, да, вот этого внутреннего ребенка, то в этом случае вот этот вот покладистый, послушный, очень исполнительный, очень податливый ребенок, он радует родителей, но, к сожалению, вырастает вообще без представлений о том, что есть какие-то границы.
Но в 3 года очень часто у людей, у детей mm-hmm. бывает кризис, когда дети себя ведут просто, да. невозможно их выдержать. Невозможно. Никаких нервов не хватает.
Да, сейчас давайте я договорю, я понимаю, о чем вы говорите. Да, значит, это первое. То есть, когда ребенок вот этот вот покладистый, послушный, и, в общем, радует родителей. Второй вариант, это когда родители выбирают такой формат. Я своему ребенку ничего не запрещаю. Вот он что хочет, то и делает. Я ему никаких границ, запретов, никаких, значит, там вот ограничений я ему не ставлю. Вот такое у меня демократичное воспитание. На самом деле это такой, вы знаете, обернутый в новомодную обертку какого-то воспитательного процесса просто отказ от воспитания своего ребенка. То есть я ничего не запрещаю своему ребенку, мой ребенок царь, якобы в какой-то книжке там философской человек это вычитал. Вот это отказ от воспитания. И в этом случае тоже ребенок вырастает без представления о том, что существуют вообще какие-то границы. Да? И где же истина?
То есть где
действительно, ребенок начинает действительно проверять, что такое границы. Он не понимает, что можно, что нельзя. И вот тут родитель, что он делает? Он без подавления воли ребенка, он начинает простраивать с ним такую понятную, прозрачную коммуникацию через ведение диалога. Да? Это нужно сделать не один раз, дорогие родители, это 1001 раз, а может быть даже и больше, когда вы постоянно повторяете своему ребенку: вот так можно, вот так нельзя, и всегда находите, внимание, очень важное слово, оптимальное решение. Оптимальное решение. Я вам сейчас расскажу, что такое оптимальное решение, как это происходит на самом бытовом примере. Ребенок хочет пойти на прогулку, и хочет пойти на прогулку в том наряде, в котором идти нельзя. Да? То есть моя дочь, когда ей было 3 года, достает из шкафа
хочу надеть это платье,
самое
да.
вот это вот дорогое платье, которое да. куплено на какой-нибудь праздник за бешеные 1000 рублей. Вот с блесками, со всяким рюлексом. Я иду в нем. На ноги я надеваю резиновые сапоги, надеваю вот это платье, леплю себе сюда корону, я вот такая вот иду. И ни в какую нельзя договориться это платье снять. Да?
Иначе истерика.
Да. И тогда какое оптимальное решение? Хорошо, ты надеваешь это платье, но поверх платья мы надеваем еще какой-то там, значит, там дождевик или что-то, какую-то маечку, для того, чтобы ты совсем уж вот уж его не уделала, да. И если ты одеваешь это платье, запомни, нельзя бежать по лужам, нельзя ковыряться вот здесь в грязи. Договариваешься с ребенком об этом. Понятное дело, что он может это нарушить, но задача родителя – напоминать ему, что мы договорились.
Да-да-да.
То есть находить оптимальное решение, не запретить ребенку сделать то, что он хочет, да, а договориться с ним, как не навредить. Или почему нельзя?
Вот как раз Антон и спрашивает, а договариваться с ребенком нормально? Типа, давай эту игрушку уберем, чтобы не шуметь, и возьмем эту.
Да, это нормально. Именно почему вы, потому что вы объясняете, это шумит, а шуметь уже нельзя, поэтому нужно взять то, что потише, нормально ли тебе это. Да? И так выходит, то есть проводились бесчисленные эксперименты, так выходит, что ребенок, по большому счету, обычно в 3,5 года уже готов к некой осознанности, он готов с родителем договариваться.
Идти на компромисс.
Да. Особенно, если это родитель делает правильно. Если он понимает, что если я родителя послушаю, родитель будет, ну, как бы рад, да, я этим порадую родителя, да. И вот получается, что мы всегда приучаем ребенка в 3,5 года, ну, как всегда мы, здорово было бы, если бы мы все приучали, вот к выбору вот этого оптимального решения, где учитываются желания ребенка и учитываются желания кого-то извне. Но так часто родители не делают. Родители просто говорят, нет, нельзя, делаем по-другому, идут через скандал, через шантаж, через наказание. Или наоборот, позволяют то, что делает ребенок, просто не вмешиваются. Он, то есть силы у меня нет, вот пусть делает, что хочет. Да? И получается, что в этом случае ребенок не понимает, где граница. И не понимает, что такое договариваться. И не понимает, что существуют его желания и желания других людей, и они могут конфликтовать, и это нормально. Это нормальная часть жизни. Когда он вырастает, 2 варианта. Первое, либо он все время прислушивается к мнению других и делает все, как другие ему транслируют, да? Либо он все время пытается сделать, как ему надо, все время нарушая границу других людей, становясь при этом человеком максимально дискомфортным и вызывая на себя большое количество агрессии. Да, потому что мы животный мир.
Да, но вот возвращаясь к теме нашего эфира, если границы без агрессии, вот вы, Лен, перечислили все вот эти вот истории, что нужно быть удобным, делать то, что хотят другие, там, делать выборы, которые за тебя делают, покупать то, что тебе советуют. А где вот такая тонкая грань, когда вот все-таки иногда можно быть удобным, иногда можно купить то, что тебе советуют.
Если тебе это самому надо.
Если только конечно, самому надо? Да. Ну, а если, например, ты боишься обидеть своих родственников, близких?
Объясняю. Вот смотрите, давайте здесь тогда поговорим, что вообще важно, самое важное в постановке границ. Потому что кажется, что это какая-то вообще достаточно сложная задача. Как понять, как устанавливать границы? На самом деле нет, достаточно просто, потому что механизм очень простой. Значит, первое – это понимать, что такое приоритет. Приоритет для самого себя. То есть, когда ты живешь жизнью взрослого человека, ты понимаешь, что... Когда ты выбираешь себя, ты в этот момент не становишься негодяем или плохим человеком. Когда ты выбираешь себя, ты в этот момент тот человек, который правильно расставляет приоритеты.
Это не эгоизм?
Это эгоизм. И это здоровый эгоизм, это тот здоровый эгоизм, который бережет нашу нервную систему, а главное, простраивает правильные взаимоотношения, правильные связи с нашим окружением. Повторюсь, как только мы начинаем испытывать вину за то, что мы выбрали что-то для себя, как только мы начинаем испытывать эту вину, в этом случае все остальные это бессознательно считывают, и они начинают давить еще больше. То есть должна быть какая-то граница, да, все-таки красная черта, за которую нельзя переходить в своих требованиях. Ну, нельзя. Нельзя путать доброту со слабостью, что называется. И получается, что когда мы правильно расставляем приоритеты, то есть мы выбираем обычно то, что нужно нам. Но бывает такое, что действительно где-то хочется помочь,
конечно,
где-то хочется поучаствовать, где-то хочется принять какую-то, значит, вот активную функцию на себя. В этом случае мы говорим не о податливости, а мы говорим о нашей доброте. Мы сами делаем этот выбор, пойти на то, чтобы что-то для кого-то сделать, что-то кому-то отдать. Да? Мы сами, когда мы рождаем детей, они не просят нас рожать. Да? Мы сами приводим их в этот мир, и понятное дело, что дети будут бесконечно нарушать, пока не вырастут наши границы. И каждый раз, когда мы имеем дело с нарушением границ, мы аккуратно-аккуратно выставляем ее без всякой там, вот, знаете, такой агрессии. Когда мы говорим про нарушение границ без агрессии, здесь, конечно, есть доля лукавства. Почему? Потому что агрессия присутствует всегда, но коэффициент и размер этой агрессии он всегда соответствует тому, с кем вы имеете дело. Вот у животных механизмов там всегда одинаковый вид агрессии. Они скалятся, да, показывают зубы, потом они шипят, рычат, потом они накидываются. Вот три варианта. Угу. Это всегда вот такая вот, знаете, по нарастающей. Но... Иногда это буквально доля секунды.
А коты, как они выражают свои границы?
Шипят, да. Рычат, или царапаются,
берёшь на руки, они вперед лапы выставляют, все. У них границы.
Вот. Соответственно... А мы-то как иногда делаем? То есть люди, которые не понимают, что у нашей агрессии, да, так же, как у токсичности других людей есть уровни, так и у нашей агрессии есть уровни, да, и они говорят, что мы научились отстаивать свои границы, мы просто на всех орём, или мы просто всем отказываем напропалую.
Если нас что-то не устраивает, да, мы просто.
Да. И получается, уходим, что да. Это делает нас, знаете, как, кем? Мы, вот есть люди, которые, правда, всегда всем отказывают. Вот они, что у них не попросишь, они вечно такие поперечные.
Да,
нет. Это говорит только о том, что вот у них вот этот кризис трех лет, он так и не пройден. Вот они в нем застряли какой-то частью своей психики, и все время неткают абсолютно на все, скажем так, обращения в свою сторону. Да, это некий признак такой психологической уязвимости. А если мы говорим про личные границы без агрессии, то мы говорим о том, что эта агрессия, она выражается ровно в той форме и ровно в том объеме, которого требует ситуация. Мы не выражаем агрессию всегда при помощи крика или при помощи, просто, знаете, злости,
да,
такой.
Да, бывают просто такие ситуации, когда тебя что-то не устраивает, и ты не можешь это проработать, с этим смириться, как-то увидеть причину в себе, проблему в себе. Ты не видишь это в себе, ты видишь это в другом. И называешь это границами. И вместо того, чтобы решать проблему, ты просто говоришь, что он нарушил мои границы, и дальше там
какие-то еще варианты. Да, поэтому я вот сегодня этот эфир и провожу, что, ребят, когда кто-то все время пытается нарушить ваши границы, вопрос не к ним, вопрос к себе, потому что все другие люди живут по принципу, вы к ним относитесь тоже, я к ним отношусь, все люди здесь в редакции к ним относятся. Мы все живем по бессознательному принципу, мы всегда будем пытаться главенствовать, самоутверждаться, отжимать. Если нам дозволено, мы будем.
Конечно. А личные границы – это отказывать в помощи родителям, если не хочется делать то, о чем они просят?
Вот такой провокационный вопрос, да, потому что если я сейчас скажу «да», все говорят, вы родители, что ли, учите не любить? Вот, у нас же там есть такие, да, вот эти вот, которые, вот, знаете, такие либо черные, либо белые, нет ничего посередине. Так вот, когда вы понимаете, что вы не можете, например, поехать сейчас на дачу, потому что вы заболели, или потому что у вас очень сильная усталость. Вы работали всю неделю, и вам нужен единственный выходной, чтобы занять горизонтальное положение с книгой и ничего не делать. Когда вы понимаете, что у вас свидание, и для вас оно важнее, чем вот эти вот грядки, на которых нужно там бесконечно что-то полоть, да? Когда вы понимаете, что родители вас приглашают на дачу только потому, что они соскучились, а вы в этот момент просто очень заняты, в этом моменте вы можете отказать, и это правильно.
Новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о личных границах без агрессии. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает трансляция в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, вот в первой части нашей программы мы пытались разобраться в том, в чем разница между покладистостью и добротой, да? И вот вы пару слов хотели по этому поводу
добавить. Да, обычно не объясняют детям, да, что быть покладистым и быть добрым – это про разное. Да? Вот когда мы говорим о доброте, то там в этом… И мы совершаем добрые поступки. Мы кому-то помогаем, мы что-то за кого-то делаем, мы что-то кому-то даем, ресурсируем, решаем их проблемы и так далее. Если мы делаем это потому, что мы условно добрые, то там есть осознанность, мы принимаем на себя это дополнительное обстоятельство осознанно или обязательство осознанно. Второе, там есть выбор. Мы сами выбрали пойти на то, чтобы помочь. Мы вошли условно в этот дискомфорт, да, в разного вида дискомфорт, осознанно для того, чтобы помочь. И мы тем самым, я уже однажды это говорила, и я повторю, в этот момент мы решаем какую-то свою собственную психологическую проблему. Мы всегда помогаем, потому что это надо нам и никому другому. Когда мы говорим о покладистости, это происходит так. Я не хочу, но делаю. Я ненавижу их, потому что они меня просят, но делаю. Меня тошнит внутри, меня выворачивает, у меня гигантское внутреннее сопротивление, которое я, может быть, даже пытаюсь не замечать, но я делаю. Вот это покладистость. Понимаете? Там нет выбора, там нет осознанности, там огромное количество агрессии вовне и внутри. Да. Да? И, соответственно, вот, пожалуйста, тут в случае доброты граница есть, просто вы ее сами подвинули осознанно.
Желание,
в случае есть, да. Покладистостью вы против просто желания. Растоптали ваши границы.
Да. Да. Давайте поговорим еще про токсичных людей, про уровни токсичности.
Да, почему и уровень злости, да, и уровень какого-то агрессивного поведения должен быть разный, потому что токсичность у людей тоже разная. Вот она разная по калибру, разная по выносимости, разная по проявлениям. Вот я напишу, составила некий списочек, я сейчас буду озвучивать, и вы будете себя в окружении таких людей искать. Первое, значит, на первое место я поставила так называемых просто незрелые люди. Незрелые люди, они сами по себе токсичны, в этом их дискомфорт. Именно почему? Потому что незрелым людям есть дело всегда только до себя. Вот вы приходите, например, к подруге и говорите: я сегодня со своим мужиком так поругалась, что он из дома ушел. А она, заказывая что-то там попутно, походя говорит: ой, да я тоже со своим постоянно ругаюсь. Да? Где человеку и начинает рассказывать. Со своим Лёшкой она там ругалась, не знаю, еще с кем-нибудь. То есть вы говорите ей о том, что у вас серьезная какая-то драма, да, в отношениях, ну, там, разрыв уже какой-то. И она тут же, значит, и вам вот абсолютно не в лад, не в попад, да. про себя и так далее. И вообще незрелые люди – это те люди, у которых всегда они на первом месте. Они все время, их можно легко считать, они все время не в лад, да не в попад, понимаете? То есть они никогда не чувствуют ситуацию, они никогда не чувствуют момента, они не чувствуют количество чего-нибудь из того, что они выдают вовне. Вот начиная от парфюма, как они используют парфюм, знаете, душатся так, что там просто
знаем,
4 метра вокруг подойти, да, нельзя, да?
Да?
И заканчивая там уровнем голоса, например, говорят всегда очень громко, да? А заканчивая такой физической дистанцией, могут очень близко подходить,
они
шептать тебе что-то на ухо.
С собой все пространство,
да? Дотрагиваться, да? До тебя, да, при смехе, ха-ха-ха, и все время вот так,
да,
вот,
да,
по плечу,
да, трогать, да? Да.
Вот это такая психологическая незрелость, когда вроде бы как, а чего такого? Такое детское поведение, считывается четко конкретно детское поведение, да? Но в этом есть, во взрослом возрасте, в этом есть токсичность, они действительно сильно дискомфортно.
А если такой, да, человек, например, вот ты с ним общаешься, ты ему что-то говоришь про себя, там, про мужа, еще что-то, он говорит, ты знаешь, у меня сейчас просто другие проблемы, я не могу с собой эту тему сейчас обсуждать, давай в другой раз.
Это, вот, вот смотрите, в этом ответе есть уже какая-то осознанность, да, вот есть какая-то честность. Да, я сейчас не могу тебе помочь, давай в следующий раз. А вот когда именно попытка, знаете, да господи ты, боже мой, да ты послушай, что со мной-то произошло, я тебя сейчас повеселю, забудь, перестань вот это сейчас переживать, смотри, что я себе купила. Вот это про детскость, абсолютно, да, такая, не может человек вынести негативных эмоций, да, в диалоге, да, вот сам внутри себя, и он начинает, значит, собой заполнять это пространство. Дальше. Есть такой, значит, есть уровень токсиков, которых я назвала зазнайки. Зазнайки, да, то есть это те люди, которые, они могут причинять серьезные эмоциональные неудобства чем? Советами, каким-то искажением фактов, знаете, все время рассказывают информацию, исключительно пропуская сквозь фильтр собственного мнения. Никогда не поймешь, что там на самом деле происходило. У них достаточно много высокомерия, да, у них достаточно такие яркие ярлыки, какие-то могут быть обзывательства, направленные в ваш адрес. Знаете, вот так вот уверенно, зазнайки все время с позиции сверху.
Они знают, как лучше.
Да, они все время вам выдают вот какую-то информацию, за которую вы еще и должны быть благодарны.
Да, хотя вы ее, в общем-то, не просили.
Да, вы ее не просили. Да. А, значит, третий тип очень токсичный. Я их назвала такие, знаете, паразиты. Паразиты, кто это такие? Это тот, кто пытается все время вас использовать. Это так называемые, знаете, такие, как они как клещи присасываются. Это такие вечные жертвы обстоятельств или попросту наглецы. Я не могу, сделай это за меня. У меня денег нет тебе заплатить, но ты мне, пожалуйста, вот что-то сделай. Люди паразитирующие. Ой, тебе не надо, ты мне отдай. Давно висит, я вижу. Я надела, мне подходит. Я уже тут
этикетку оторвала. Давай я у тебя соберу.
Да, и можно я это возьму, да? Ой, ты есть не будешь, я доем. И без спроса. Вот это примерно так. Да? Дальше. И еще и две самых токсичных категории. Первая – это люди деспотичные. Кто такие деспотичные? Это те, которые всегда навязывают свою волю. То есть вы должны жить так, как он говорит, делать так, как он или она говорит.
А если ты не согласен с ними?
Все, тебе кранты. Да, то есть они тебя записывают во враги, они с тобой враждуют.
Либо, да, они начинают агрессивно свою позицию очень отстаивать.
Деспоты. Очень часто, если папа военный, мама такая авторитарная, вот они очень часто могут такую позицию
занять. Есть мое мнение и неправильное.
Да, я тебе говорю как надо, ты делаешь, как я тебе говорю, или все, как бы мы с тобой враги. Вот примерно такая история. И самые токсичные – это просто изверги. Изверги – это те, которые издеваются просто так. Это те самые тираничные партнеры. Тираничные руководители, у которых нет даже цели, почему они издеваются, почему они так себя ведут, почему они приносят серьезный дискомфорт, почему они приносят много боли, объяснения нет. Это вот просто такие люди, которые разрушают вокруг себя все, и включая других людей.
Бывает так, что все вот эти пять типов между собой пересекаются, или они обычно чистые типы, там, незрелые, изверги.
А вы знаете, все-таки что-то, они могут, естественно, вот знаете, у нас так в психике все обычно как бы друг с другом соединяется, но обычно что-то преобладает. Вот понимаете, если человек незрелый, у него будет уровень токсичности, но незрелый человек обычно, его сложно представить, что он будет извергом. Почему? Потому что изверг, он очень, знаете, так... изворотливо и очень глубоко планируют свои вот эти психологические иногда манипуляции и издевательства. То есть там иногда у нас очень высоко развитый такой вот интеллект для того, чтобы вот побольнее уколоть. Потому что у людей просто незрелых, у них, как правило, вот, знаете, называется, вот просто сказал, как воду. Вот,
да,
понимаете?
Да.
Все. Вот это примерно так.
Антон спрашивает, а жена может быть деспотичным паразитом?
Может. Может, конечно. Когда мы говорим о тирании в отношениях, и это касается, принято говорить, что тираны всегда мужчины. Да нет, конечно. И женщины. Понимаете, если у нее психопатология, психопатка она, то она и стиранит мужчину, да.
А если родственники тебя окружают не только там мужья и жены, но просто какие-то другие там твои, там, не знаю, двоюродные сестры, братья, и вот
да,
они
если
тебя...
вы будете вообще книги про личные границы покупать, их очень много, я не буду даже рекомендовать, вот просто забивайте книги про личные границы, и вам там будет 10-15 пунктов, там есть и зарубежные авторы, и наши авторы, и там всегда будет личные границы в семье, на работе, в отношениях. Вот понимаете, у нас работа, Семья, имеется в виду родственники и отношения, там, где есть конкретно партнер, дети, то есть конкретно ваша ближняя семья, там всегда вот это три сферы, в которых очень важны границы.
Ну, естественно, не могу не спросить, как выходить на постановку границ без лишней агрессии. Да. Как человеку вот объяснить, что не надо так со мной
вот поступать? Смотрите, когда люди мне в терапии говорят, о, мы наконец-то научились отстаивать свои границы, и потом рассказывают какие-то, значит, мне события, и я вижу, что они, единственный метод, который они используют, это скандал. То есть они, как только кто-то к ним что-то неправильно говорит, они начинают с ним ругаться, с этим человеком или с этими людьми. Ну, естественно, в процессе ругани все как-то встают на свои позиции, да, как-то выстраивается граница, но нарушается такая, знаете, нормальная коммуникация. Если мы все время обладаем только одним инструментом, отстаивать свои границы только через ор, да, и только через такую, знаете, ну, злость, которую мы вовне проецируем из себя, в этом случае мы будем, мягко говоря, неприятными людьми.
Ну, а если, например, это происходит, потому что мы получаем в ответ какие-то рекомендации, как нам жить, что нам делать.
И в этом случае можно без слишком проявленной агрессии. Вот, понимаете, я бы так сказала, совершенно неэффективно простраивать границу через ор с детьми. Неэффективно и травматично. Неэффективно, абсолютно неэффективно границу через ор простраивать с руководителем. Он просто вас однажды уволит, у него есть такие полномочия.
Как себя успокоить в этот момент,
давайте, когда хочется я через расскажу, агрессию? Да, я расскажу. Да. Почему мы так легко включаем агрессию в момент отстаивания границ? Потому что так, это наш животный механизм, так делают животные. Да? Но животные там не разбираются, там кто агрессивнее, тот и прав. Да? А мы-то, ну, более продвинутые здесь в этом вопросе, у нас есть разные методы. Итак, значит, первый, диктую методы, которые могут быть границами для того, чтобы не было слишком много злости, не было слишком много ссоры. Да? Первое, это дистанцирование. Дистанцирование. То есть, когда вы понимаете, что кто-то активно раздает советы, да, перевешивает на вас что-то, вмешивается в вопрос, в который вы не хотите допускать этого человека, пытается, значит, вам транслировать какие-то сплетни или распространять сплетни про вас. Вы без, вот смотрите, без всякого проявления злости, с абсолютным внутренним дружелюбием и спокойствием дистанцируйтесь от этого человека, даже если это подросток ваш.
А если это, например, ваш близкий какой-то человек, с которым вам нужно общаться, и он продолжает тебя доставать, как от него дистанцироваться, если вы живете с ним в одной квартире?
Да, смотрите, мы не путаем дистанцирование с обиженным молчанием и игнорированием. Вот обращаю внимание, это разные вещи.
Вот это ключевое.
Когда вы дистанцируетесь, вы не по этому принципу «я с тобой не разговариваю».
А угадай, почему?
Нет. Дистанцирование – это тогда, когда вы перестаете очень близко с ним взаимодействовать.
Эмоционально вовлекаться.
Перестаете, да, быть к нему близко эмоционально. Угу. Да. Вы можете выбрать сферы, где вы эмоционально не вовлекаетесь, в какие вопросы вы эмоционально не вовлекаетесь. Но это работает гораздо лучше, чем скандал. Особенно с определенной категорией людей вокруг
вас. А мы говорим какую-то фразу из серии «я не хочу это обсуждать, мне это неинтересно».
Да, мы можем объяснить, что я сейчас не хочу, я сейчас не готова условно. Знаете, вот самый простой способ дистанцирования, который обычно происходит, случается какое-то нарушение границ внутри отношений. И женщина очень часто может сказать, я не хочу сейчас сексуальных отношений с тобой, с мужчиной, потому что я внутри до сих пор чувствую себя обижена, я чувствую себя, не знаю, там как-то подавлена, я чувствую себя дискомфортно. Она может это объяснить. Вот она дистанцируется в конкретном вопросе. Да. Да? Мама может сказать, что я тогда дистанцируюсь от вот такого-то вопроса в отношении с тобой, своему ребенку. Почему? Потому что мы здесь с тобой не в диалоге. Да? Ты здесь мою границу нарушаешь. Я все больше, как бы, я к этому отношения не имею. Это четкая такая осознанная позиция. В коллективе точно так же. Я больше не буду вам помогать по такому-то вопросу, или больше ко мне, пожалуйста, по таким вопросам не обращайтесь, потому что я вижу, что это приобретает какой-то очень странный вот механизм. Да? То есть я все время для вас делаю, вы приходите и все время требуете еще больше.
А если тебе постоянно что-то советуют, навязывают мнение, с которым ты не согласен?
Тоже можно сказать, что, слушайте, и вот по этому вопросу мы больше с вами взаимодействовать не будем. Я больше не буду рассказывать вам ничего, вы больше мне ничего не будете советовать. Вот формат дистанцирования, пожалуйста. Абстрагируйте, да? Дальше. Да. Дальше. Есть такой механизм полный разрыв контакта, да? Это бывает очень разумное решение, в зависимости от того, что против вас было сделано. Что против вас было сделано.
В каком масштабе, да?
Да, то есть если ваши границы были нарушены серьезным причинением вам вреда, просто кто-то вмешался вскрыл ваш телефон, скопировал, переслал куда-то ваши переписки или влез во взаимодействие с какими-то третьими лицами, которые у вас были в телефоне. Кто-то вытащил у вас деньги без разрешения и потратил их там на себя, да. Кто-то, например, распространил какие-то сплетни, очень грубые про вас, да. То есть, если вот это все имеет место, вы имеете право полностью разорвать контакт с этим человеком, понимая, что, скорее всего, его поведение не изменится, и он будет повторять и повторять, ну, просто с разной периодичностью. То есть это такой потенциально опасный человек, за которого вам зачем держать его в своем окружении, да, если он уже так проявляет.
А если с ним работаешь?
Ну, вы можете здесь, если полностью не можете, угу, ну, как бы, контакт разорвать, тогда хотя бы дистанцироваться.
Угу. И возвращаемся как раз к первому пункту.
Да. Да. Дальше, значит, третий инструмент – конфликт. Конфликт не только по принципу такой, вот, знаете, крикливой ссоры, да, свары какой-то, а конфликт по принципу через отказ, через слово «нет», если вы понимаете, что вы не готовы это делать, да, через объяснение, прояснение ситуации, это очень важно. Вы можете конфликтовать, не повышая голоса, проясняя человеку ситуацию, объясняя, какие последствия видите вы. Вы объясняете то, что не замечает он, да, и расставляете нужные для вас акценты. Это самое энергозатратное, но это очень хороший инструмент постановки границ. Вы не орете, вы не ссоритесь, вы не дистанцируете, вы входите в конфликт и разбираетесь, вовлеченно разбираетесь в этом конфликте.
Можете, да, привести пример, Лен, какой-нибудь, как грамотно конфликтовать? Ну, например, кто-то что-то тебе навязывает.
Кто-то вам советует, навязывает, вы говорите, я это делать не буду, потому что. Вам говорят в ответ, говорят, нет, надо сделать. Вы говорите, я вам, а я не буду делать, потому что и потому что. И мое мнение, давайте вот так сделаем. Мое предложение вот такое. Вот смотрите, когда мы говорим о постановке границ, здесь очень важно. Если мы действуем по примитивному механизму, кто главный, тот и прав, то мы, ну, как бы очень часто сами становимся нарушителями границ. Мы начинаем людей дожимать в ответ. А если мы все-таки говорим, внимание, еще раз повторю, выбор оптимального решения. Это по-другому называется компромисс. Оно может быть не идеальное, но оно оптимальное для вас, да? То вы это оптимальное решение должны той стороне предложить. Я сделаю не так, но вот так. Я за тебя не сделаю, но я могу тебе, если ты сейчас подскочишь, я тебе вот в кабинет, я тебе за 2 минуты объясню, как делать. Да? Я в эти выходные выйти не могу, но в следующий раз, если вы меня заранее предупредите, я это сделаю. Я сейчас тебе купить не могу, ну, давай мы с тобой договоримся, у меня, когда будет возможность, я поучаствую, да? Я не могу дать тебе всю сумму, но я могу дать тебе немного. Ты просишь занять 80 тысяч, я тебе дам 20. Тебя устроит? Оптимальное решение, которое вы выдаете. Вот это отличает нас от вот животного взаимодействия, где мы все время должны...
границ.
Да, главное, да, вот главенство, да, свое доказывать. Угу. Значит, такой механизм называется противостояние. Его недооценивают, более того, его нарекают каким-то негативным, потому что так звучит, да, противостояние. Но есть люди, которые все время будут нарушать границы. Вот они будут и все. Особенно если они в вашем близком окружении находятся, и вы не готовы рвать с ними контакт. Вы выбираете все время противостоять. Противостоять постоянному вмешательству. То есть где можете, там позволяете, где не можете, четко ставите и говорите «нет» через объяснение, через дистанцирование, снова через объяснение, через работу с его обидой,
да,
и так далее.
Мне кажется, такие люди, вот близкие, которые в твоем окружении, ты с ними не можешь порвать отношения, ты будешь им говорить, что вот это я не хочу с тобой обсуждать, они будут искать какой-то еще способ, какую-то,
да,
еще тему.
Да, а вы противостоите, тему. Вы понимаете, что так будет, что такое противостояние, это принятие, что да, этот человек, он будет систематически нарушать границу. И вы ставите препятствия. Вот знаете, есть, например, подростки, они у родителей деньги воруют. Ну, вот да, подростки, да, они, да, часто воруют, да, часто врут. Как бы это вот особенность такая подросткового возраста. И здесь, если родитель не включает противостояние, если он не прячет кошелек, да, если он не делает невозможным воровство с карточки, если он не закрывает комнату, да, там не заводит какие-то сейфы, какие-то шкафчики с... У меня есть случаи даже, когда рассказывают, что партнеры друг у друга деньги подворовывают. Такое бывает. И кстати, это и не один, бывает, много раз, да, да. И поэтому здесь, если вы не противостоите... В этом случае вы не ставите границу. То есть тут очень важно, что иногда нужно именно противостоять тому, что происходит. Если кто-то читает ваши переписки,
да,
ставьте,
да,
пароль. Вот ваш уровень противостояния. Нельзя читать, да? Убирайте переписки с экрана телефона.
А как понять после общения с человеком, что твои границы нарушили или их прямо сейчас нарушают? Есть какой-то, не
да,
знаю, язык,
конечно,
тела,
ощущения? По ощущениям внутреннего серьезного дискомфорта.
Злость может быть сигналом?
Это может быть злость, это может быть досада, это может быть обида, это может быть любая растерянность. Но кто-то пришел и сказал какой-нибудь вам, не знаю, простите, завуалированный под комплимент, реальную какую-то гадость, да, вы сидите вот такая вся в растерянности в этот момент.
А почему люди это делают?
Потому что можно. Потому что им так можно, потому что не рассказали им в 3 года, как правильно это делать. Не рассказали. Последствия не показали, что будет.
Вот это вот ощущение, что не знают, как лучше, поняли эту жизнь, или почему-то они себя чувствуют...
Нет, если нет? Психика незрелая, они просто думают в этот момент только о себе, а другие люди, они вторичны, ну, потому что я самый главный.
Я самый есть главный. Мое мнение.
И хотел вот... сказать, сказал. Вот это же было важно. Важно же было сказать, а не то, как чувствует себя тот, кто рядом находится. Да?
Много вопросов. Шампиньонка Мир спрашивает, а что делать, если, простраивая границы, ты общаешься спокойно, но человек, нарушающий границы, пытается прорваться через них при помощи сильной агрессии и угроз?
Да, давайте. Это был мой последний пункт, но отлично. Я его давайте сейчас скажу.
Давайте.
Значит, когда кто-то пытается на вас в этот момент кричать, давить, да, это может даже, знаете, они приближаться могут пытаться, они могут начинать, вот, знаете, собирать все подряд со времен Очаковских и покорения Крыма, да-да-да-да, вот так вот все в кучу, да, то здесь очень хороший инструмент. Констатация фактов, который звучит так. Смотрите, как мы констатируем факт. Ты сейчас повышаешь голос. У нас с тобой сейчас договориться не получится. Пока ты орешь, я с тобой разговаривать не могу. Просто не могу, и все. То, что ты пытаешься добиться, не получится, потому что ты орешь. Ты либо пойди успокойся и вернись, и мы с тобой будем нормально разговаривать. Да? Либо пока ты орешь, мы сейчас только будем орать друг на друга. Я сейчас тоже начну орать, мы сейчас поругаемся. Я начну орать, это все услышат. Да? Констатация фактов.
Да?
Да. То есть, когда человек пытается агрессивно вас продавить, вы констатируете просто факт. Ты на меня сейчас давишь, ты на меня сейчас кричишь, ты сейчас манипулируешь, ты сейчас привираешь для того, чтобы усилить свои позиции. Так не надо.
Мне кажется, очень хорошая фраза. Я правильно понимаю, что, и дальше, да, ты раскручиваешь.
Да. Следующий прием называется дискуссия. Кто-то на вас приходит, начинает гневно орать, может быть, даже швырять, может быть. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит?
Да-да-да.
Объясни. А, только давай потише. Ты когда орешь, я не соображаю. Да? То есть начинаете с человеком дискутировать, входите с ним в дискуссию, присаживаете его на свой уровень, да, с его вот как бы пьедестала, и входите в обыкновенное разрешение конфликта.
Так, следующий вопрос. Любовь спрашивает. Елена, подскажите, пожалуйста, а что можно предпринять, если подросток не идет на беседу, обижается, замыкается? Как не стать мямлей в этот момент, пытаясь наладить связь с ним?
Разными способами. Просто с ним нужно научиться разговаривать с ним разными способами. Вот он не идет на беседу в конкретный момент. А через 3 часа или там на следующий день, вот ровно то, что вас беспокоит, ровно об этом говорите с ним другими словами. С подростком очень хорошо сработает инструмент. Вот на вашу мельницу все должно лить воду. Вот вы ему должны разными способами объяснять. Еще, если вы понимаете, что у вас совсем затык, но обратитесь к детско-подростковому психологу. Детско-подростковый психолог отработает это сопротивление у подростка очень быстро. И он вам подскажет, что вам нужно в поведении поменять, чтобы он перестал вас блокировать. Потому что по логике, ну, это нормальная такая реакция, когда подросток от родителя защищается, особенно если родитель его очень чувствительные зоны затрагивает. Поэтому тут нужно просто не бояться и пробовать разное, и не опускать руки никогда.
А что делать, если ты общаешься с человеком, общаешься, он периодически нарушает твои границы, не понимает, ты их выстраиваешь, и он все равно продолжает делать то же самое. Ты не можешь с ним разорвать отношения, не можешь дистанцироваться, тебе нужно с ним коммуницировать.
Да, установить правила и зафиксировать их. Это тоже один из инструментов, вот он у меня здесь был прописан. То есть вы с ним просто разговариваете. Итак, вот смотри, ты мою кружку не трогаешь. И, пожалуйста, без моего разрешения вот этот вот чай не пьешь. Я его себе покупаю и сюда ставлю. Да? То есть без моего разрешения на моем столе ты ничего не берешь. Мы об этом договорились с тобой? Договорились. Да? Если, там, не знаю, ты что-то хочешь взять, ты должен спросить у меня разрешение.
Да.
Вот примерно так. Дальше. И еще один инструмент, который очень хорошо помогает, он называется расширение окружения.
Так.
Да? То есть, когда вы вводите в свое окружение как можно больше людей, у которых все четко, понятно, с границами. Вот у них такой уровень зрелости, они так умеют общаться, что вы у них можете начать учиться, как это, отстаивать границы и защищать границы. да, вернее, отстаивать границы, защищать границы и не переходить красную черту самому. Вот эти люди, они должны быть такими вашими учителями.
Где их найти, Лен?
А они в окружении есть. Нужно просто начать смотреть внимательно и начать с ними коммуницировать.
Друзья, мы сегодня обсуждали личные границы без агрессии. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Лен, большое спасибо. Было очень интересно, как всегда.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».